В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 8 ноября, среда, и в ближайший час говорить будем о таком. Табачок врозь. Украина разорвет дипотношения с Россией. Тепленькая пошла. В Мариуполе горячую воду будут нагревать от солнца.
Да вся эта работа вообще, она вновь для Украины.
Июнь и октябрь впереди. Что прочитали в посланиях из капсул времени полувековой давности?
Мы прожили 50 лет. Думаем, что хорошее время вернется.
На студии сегодня мы поговорим о том, как украинцам избавиться от синдрома народа жертвы. И стоит ли вообще это делать? Голодомор, депортация, Холокост. Эти исторические события, по словам историков и физиологов, до сих пор влияют на личную жизнь украинцев и общественные процессы в стране. Как и почему? Хорошо это или плохо? Добиваться статуса народа жертвы и напоминать миру и себе о своих страданиях. И к каким последствиям может привести синдром народа жертвы среди украинцев? У нас в гостях историк, директор Украинского центра изучения истории Холокоста Анатолий Подольский и историк, специалист по истории крымско-татарского народа Гульнара Бекирова. Друзья, вопрос к вам. Расскажите, как последствия Голодомора, Холокоста или депортации ваших предков влияют на вашу личную жизнь, если вы такое замечали? 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Друзья, но сначала послушаем новости. Слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Официальный Вашингтон считает особо опасным инцидентом обстрел фильтрационных станций на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хезер Науэрт. Она подчеркнула, что повреждение цистерн с хлором может привести к масштабной катастрофе, отравлению людей на станции и даже в соседних населенных пунктах, а также разрушению системы поставок питьевой воды в этом районе. В этой связи она выступила с призывом к силам России прекратить огонь, а Украину она призвала проявить сдержанность и делать все возможное для имплементации Минских соглашений. Напомню, хлоропровод Донецкой фильтрационной станции оказался поврежден 5 ноября в результате обстрелов. Двое украинских военных погибли, еще трое были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией боевики усилили провокации вдоль всей линии разграничения. Под обстрелы попали территории близ Гнутова, Николаевки, Водяного, Березового, Новотроицкого, Новотошковского, Крымского. Группировки ЛНР, в свою очередь, обвинили украинских военных в 12 нарушениях режима тишины. Донецкие сепаратисты заявили о 35 случаях обстрелов под контролем территории со стороны ВСУ. Так называемые ДНР и ЛНР на сегодняшний день могут быть только частью Украины. Ни о какой интеграции в Россию или о независимости пока не может быть речи, поскольку этого не поддерживает мировое сообщество. Об этом в эфире одного из сепаратистских телеканалов заявил так называемый исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнега. Отвечая на вопрос ведущего, приемлет ли он идею сохранения территориальной целостности Украины, Дейнега сказал, что пока других вариантов развития события нет. Минские договоренности, напомню, прежде всего предусматривают восстановление территориальной целостности Украины. Полной остановки эксплуатации 6 школ и 5 детских садов в Донецкой области требует прокуратура в связи с выявлением многочисленных нарушений противопожарной безопасности. Об этом сообщил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко в Фейсбуке. Он отметил, что внеплановые проверки в школах и детсадах области проводятся после трагедии в одесском лагере «Виктория», где из-за нарушения противопожарной безопасности погибли трое детей. По словам областного прокурора, ситуация в учебных заведениях региона не внушает оптимизма. Кабинет министров переименовал Днепродзержинское водохранилище в Каменское. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании сегодня. Согласно проекту постановления, водохранилище переименовано вслед за переименованием города Днепродзержинск в Каменское. Днепродзержинское водохранилище – одно из 6 крупных водохранилищ в каскаде на Днепре. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 9 ноября, на Луганщине и Донеччине будет пасмурно, без существенных осадков, ветер восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 5, днем от 5 до 7 градусов тепла.
Дон МБАС Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. 0800-300-403 номер нашего прямого эфира. Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы говорим о том, стоит ли украинцам преодолевать синдром народа жертвы. А пока поговорим о других темах.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Депутат от блока Петра Порошенко Иван Винник внес в закон о реинтеграции Донбасса поправку, предусматривающую разрыв дипломатических отношений с Россией как со страной-агрессором. Голосование за законопроект предположительно пройдет 16 ноября. О том, к чему может привести решение о разрыве дипотношений с Россией, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Евгений Солонин. Он сейчас с нами в студии. Здравствуй, Евгений.
Добрый день.
Расскажи нашим слушателям, стоит ли действительно ожидать, что депутаты примут решение о разрыве отношений с Российской Федерацией, дипломатических отношений, и какие у такого шага могут быть последствия?
Ми маємо розуміти передовсім, що депутат Іван Вінник – це не просто якийсь представник парламенту, це депутат, впливовий депутат від провладної фракції блоку Петра Порошенка. І позиція, яку він озвучив, на думку частини експертів, яких я сьогодні опитав, це таке собі тестування ґрунту щодо того, чи будуть готові українські виборці сприймати це як позитивний меседж, те, що Україна готується або починає розрив дипломатичних стосунків з Росією. І лише якщо така реакція суспільства буде позитивною, а я нагадаю, що не вперше з 2014 року це питання про владні політики піднімають. Якщо ця реакція буде позитивною, тоді, можливо, будуть якісь практичні кроки, але не зараз, не в цей момент.
І яка ж реакція, що сказали експерти, і найголовніше, що це буде означати, тому що, ну, от в масовому сознанні, да, зв'язують розрив дипломатичних відносин де-факто з об'явленням війни.
Наприклад, політолог Олександр Солонтай говорить, що різкий розрив з Росією означатиме, що нікому буде подбати про численних українських заробітчан, які знаходяться в Росії. І, власне, він каже, що треба було поступово діяти з 2014 року, і на сьогодні проблема була б уже вичерпана, і дипломатичні стосунки припинені. Крім того, він говорить, що, ну, якщо зараз починати, то починати треба поступово. І з іншого боку, Іван Вінник говорить, що оскільки Україна визнала Росію країною-агресором, також країною-агресором, слідом за Україною, певні міжнародні інституції визнали, то подальшим кроком має бути припинення дипломатичних стосунків. Інакше, каже Іван Вінник, Україну вважатимуть непослідовною країною, такою собі failed state, з якою можна не рахуватися.
Євгеній, так які все-таки последствия? Будуть ли як-то контактувати государство Украина и Россия в каких-то других учреждениях, как может отреагировать Россия? Вот чего ожидать, если действительно 16 ноября Рада проголосует за этот закон и дипотношения будут разорваны?
По-перше, в тих правках, які пропонує Вінник, розірвання стосунків триватиме щонайменше 3 місяці. Тобто цей процес розтягнеться. По-друге, ітиметься про те, що якась країна стане країною-посередником. Ми пам'ятаємо, як в часи Другої світової таким посередником між воюючими сторонами була Швеція. В російських медіа вже кинули таку інформацію попередню, що, мовляв, нею може бути Білорусь. Але при цьому експерти говорять про те, що Білорусь не варто і не можна пускати такою країною посередником, тому що, наприклад, Іван Вінник каже, що після зникнення українця Павла Гриба ми можемо припускати, що Білорусь може приймати російську сторону, будучи таким посередником, і це посередництво не буде якісним, кришталево чесним.
Спасибо большое. Ми обов'язково обсудимо цю тему в нашій студії. У нас в гостях був корреспондент «Радио Свобода» Евгений Солонин. Мы обсуждали возможный разрыв дипломатических отношений Украины и России, который может состояться 16 ноября, на эту дату запланировано голосование за закон о реинтеграции Донбасса.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии» без линии разграничения. We'll be right back.
Маріуполь буде гріться від сонячної батареї. 252 сонячних колектора пущені в експлуатацію в Маріупольському морському порту. Саме мощна геліосистема в Україні, розположена на площі почти 500 квадратних метрів. Вона буде производити 18 тисяч кубометрів гарячої води в год і дозволить зекономити 200 кубометрів природного газу. Так, Маріупольський морський порт реалізує програму газозаміщення і зниження енергозависимості. Більше о новшестві знає Ирина Горбасева.
Промышленная гелиосистема будет использоваться круглый год, но наибольший эффект планируется получить в период с марта по октябрь. Сейчас гелиосистема начала работать в режиме опытной эксплуатации. За зиму специалисты проведут наладку всех участков и выведут ее в полностью автоматический режим работы. Гелиосистема позволит сократить потребление газа и сделать предприятие энергонезависимым, сказал генеральный директор государственного предприятия «Мариупольский морской порт» Александр Олейник.
Вопросы, которые касались поставки газа в Украину – это риски, очень серьезные риски. Мы потребляли в свое время газа, ну, скажем так, давайте говорить в цифрах. Если, ну, в 2013 год это было порядка 4-5 миллионов кубов газа. На сегодняшний момент это где-то 1 300 000 1 500 000. То есть вы видите, да, за короткий этап, это я считаю короткий этап, какое сокращение. Когда мы разрабатывали эту программу, цель была одна – снизить эти внешние риски, сделать предприятие более энергонезависимое.
Солнечные коллекторы, установленные в порту, отечественного производства. Проектное сопровождение, монтаж и наладка выполняются мариупольской компанией «Мариупольстальконструкция». Система нуждается в наладке с учетом требований конкретного предприятия и его режима работы, говорит технический директор МСК Владимир Саликов.
Она намного сложнее. Она большая, а соответственно намного больше рисков. Вся эта работа вообще, она вновь для Украины. И таких проектов, насколько мне известно, ни одного и не выполнялось. Это первый такой большой проект.
Учитывая, что объект такого масштаба единственный в Украине, он требует дополнительного внимания как со стороны производителя, так и со стороны специалистов-наладчиков. В режиме реального времени обе стороны будут корректировать работу гелиосистемы до момента ее вывода на производственную мощность. Сейчас необходимо ее отрегулировать, сказал Александр Олейник.
Котлы сейчас как раз монтируют все, и будет пробную эксплуатацию. Будут смотреть, может где-то какие-то есть замечания, где-то может какие-то нестыковки. Вы знаете, да, подготовительная работа занимает время. Но в марте месяце, когда уже будет яркое солнце на дворе, мы уже выйдем четко на, конечно, на производственную мощность.
Морской порт планирует использовать гелиосистему для собственных нужд. Срок окупаемости проекта – 4 года. Экономический эффект от его внедрения – более 1 миллиона гривен. А в случае, если Мариуполь решит использовать энергию солнца вместо газа, то опытом использования, монтажа и наладки подобных систем морской порт всегда готов поделиться с городом, сказал директор предприятия. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии мы поговорим о том, как украинцам избавиться от синдрома народа жертвы и стоит ли вообще это делать. Голодомор, депортация, Холокост, эти исторические события, по словам историков и, что интересно, физиологов, до сих пор влияют на личную жизнь украинцев и общественные процессы в стране. Как и почему, хорошо это или плохо добиваться статуса народа жертвы и напоминать миру о себе и своих страданиях, и к каким последствиям может привести синдром народа жертвы среди украинцев. Об этом говорим сегодня в студии. У нас в гостях историк, директор Украинского центра изучения истории Холокоста Анатолий Подольский. Здравствуйте.
Доброго дня.
А также Гульнара Бекирова, историк, специалист по истории крымско-татарского народа. Здравствуйте, Гульнара.
Здравствуйте.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, будем очень рады вашим звонкам. Вы полноправные участники нашего разговора. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Коллеги, прежде всего, вот вы провели такой круглый стол, да, где обсуждали синдром народа жертвы украинцев, о том, как это все влияет на личную жизнь, на быт украинцев, на общественно-политические процессы в стране. Вот первый вопрос. Наверное, не все наши слушатели – это евреи, крымские татары и даже предки тех, да, точнее, потомки тех, кто пережил Голодомор. Касается ли этот синдром народа жертвы, о котором вы говорите, и их? То есть, есть ли это проблема такая глобальная? Или все-таки вот отдельных народов, да, в среди украинской политической нации, евреев, крымских татар и, возможно, тех, кто пережил Голодомор? Гульнара, давайте начнем с вас.
Давайте. Так. Не, ну, дело в том, что я и была, ну, несколько против вообще таких обозначений. И продолжаю, в общем-то, на этом настаивать, но не потому, что, значит, мне не нравится само определение «народ жертва». Я вообще склонна была бы здесь говорить о том, что есть народы, которые пережили геноцид, и официально в Украине уже это признано, что евреи, крымские татары и украинцы, которые пережили Голодомор, это, в общем, как раз представители тех народов, которые пережили геноцид. То есть крайнюю форму, ну, скажем так, уничтожения, да, то есть, по сути, уничтожение пережили. И это действительно так. Что касается народа жертвы, то вот, знаете, само это определение, оно как бы апеллирует там каким-то психиатрическим, медицинским аспектам. Я не историк, я не психолог, не психиатр. И не врач, и я считаю, что здесь все-таки нам нужно как-то вот эту психиатрическую сторону отделить от исторической, от политической. То, что геноцид, конечно, повлиял и влияет вот на представителей этих народов, это однозначно. Но эта тема совершенно наукой не отрефлектирована. Во всяком случае, украинской точно. И было бы, конечно, хорошо, если бы этим занимались специалисты, и вот вы упомянули физиолога, да, но я скажу вам, что подходов, ну, исследований просто нет на эту тему. Например, я бы, как историк, очень хотела почитать исследования. Я знаю, что вот в отношении Голодомора уже начинаются такие исследования. Я бы хотела прочесть, вот как специалист, вот как раз по депортации крымских татар, я бы хотела прочесть исследования психологов, может быть, психиатров, там, специалистов другой, скажем так, гуманитарной сферы, которые бы вот, оценили значение этого трагического события для народа, в данном случае
для нынешнего поколения.
Для нынешнего поколения, конечно же, влияние есть. Но говоря о синдроме виктимности, то есть ну, синдроме народа-жертвы, да, я все-таки была бы здесь осторожнее, потому что одно дело, ну вот то, о чем говорил Иосиф Зисельс, это критично посмотреть на вот события истории, относиться с эмпатией друг к другу, понимать, ну что называется, чужую боль как свою, это одна история. Ну а навесить, значит, ярлык, что вот, дескать, ты жертва, потому что, например, я знаю, что многие, например, представители крымских татар после нашей дискуссии, они ну, задавали мне вопрос, ну какие же мы жертвы, понимаете, например, в сегодняшнем Крыму, да, там крымские татары, ну, беспрецедентно сопротивляются оккупации, да. Сегодня, может быть, ну, наверняка у вас был Ахтем Чайгоз, наверняка у вас был Ильми Умеров. То есть это люди, которые не смирились в самых жутких условиях оккупации с этим и прямо четко говорят. Вот если я им скажу, что они жертвы...
Гульнара, так просто... может, это потому, что эти люди и вот представители крымско-татарского народа, они преодолели уже этот синдром жертвы, и в отличие от украинцев, возможно, или нет?
Возможно, преодолели, но я опять-таки апеллирую к специалистам другой сферы. Я бы хотела прочитать, конечно же, в значительной степени. И вот какая-то такая беспрецедентная политическая активность крымских татар, например, вот сегодня, да, и не только сегодня, и в нулевые, и в 90-е, и в момент борьбы за возвращение. Конечно, это тоже, ну, как бы часть, вот, ну, скажем так, стратегии выживания в условиях геноцида. Но вот называть этих людей жертвами я бы тоже как бы не решилась.
Хорошо, 0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, расскажите, может быть, даже на бытовом таком личном вашем примере, истории вашей семьи, может быть, вы замечали, как на вас влияют последствия Голодомора, Холокоста или депортации. Анатолий, к вам такой вопрос. Вот Голодомор – это 1932-33 года, да, такой самая большая волна Голодомора. Холокост – 33-45 год, годы депортации крымских татар – 1944 год. Все это было действительно, ну вот, очень давно, да, поколение, которое пережило эту трагедию непосредственно, оно постепенно уходит. Как вот это событие влияет на современников? Вот если все-таки ввести такое понятие, да, синдром жертвы, хотя он такой достаточно дискуссионный, вот если рассказать украинцам, да, вот что в бытовом смысле, в общественно-политической ситуации является вот выражением вот этого синдрома?
Дякую за питання. Я з Гульнарою в багатьох аспектах згоден майже. І для мене, як для історика, також складно всі ці речі. Термін «синдром жертви» викликає запитання. Але ваше питання мені дуже подобається, тому що я в тому полі працюю багато років. Уроки минулого важливі тільки в тому випадку, якщо ми можемо щось сьогодні зрозуміти. І тому і доля кримських татар, і українців, і євреїв, історичні ці аспекти, це абсолютно ви праві. Ви можете уявити собі, що сьогодні людям, яким 70 чи 75, це люди післявоєнні, це люди, діти війни, чи вони вже, тобто покоління, яке відходить, воно вже не учасники. Учасники тих подій, це люди, яким 90 і більше, їх сьогодні будемо об'єктивно казати, майже не залишається. І виклик для людей, які займаються дослідженнями, тому що крім корпусу документів нацистських, радянських, тих диктатур жахливих, усна історія, спогади людей, що самі пережили, це виклик, як вивчати ці події без свідків, і виклик ще більше, як викладати ці речі. В чому і справа? Те, що от каже Гюльнара, я теж поділяю цю тезу української політичної нації, я поділяю тезу спільної історії росіян, українців, кримських татар, євреїв. Тобто мова йде про те, що ми нашу країну сприймаємо як багатоетнічну, багатокультурну. І тоді ми не кажемо голодомор українців, депортація татар, а голокост євреїв. Ні. І як історик я вам можу сказати, події Голокосту – це події історії України, коли люди, які рятували, чи люди, які здавали, це була історія сусідів, так і кримські татари.
Голокост – наднаціональне поняття, якщо можна
так
сказати.
Так і голод також. То був голод, безумовно, величезна кількість українських селян, але під час голоду постраждали ті, хто жили на теренах України, росіяни, німці, татари, поляки, євреї. Ми маємо казати про спільну історію, про спільні трагедії минулого, і тоді ми можемо щось сьогодні зрозуміти. А аспектів величезна купа. Як суспільство стало боятися владу, перестало контролювати владу. І це наслідок урок Голокосту, урок голоду чи депортації. Це те, що суспільство має контролювати владу, а не навпаки.
Ну, давайте от поясніть, пожалуйста, в чому зв'язь між цим?
Саме в чому?
Ну, от що общество українське зараз не контролює власть із-за того, що пережило
якщо
такі трагедії.
Якщо зараз не контролювало, зовсім було погано. Якраз суспільство контролює, Майдан це продемонстрував. Мова йде про те, що диктатури минулого століття, якщо ми кажемо про ті злочини, про які зараз, то це сталінські злочини, гітлерівські, вони стали можливим, коли, як казав колись такий протестант дуже цікавий Едмунд Берк, він казав, тріумф зла можливий тоді, коли добрі і порядні люди нічого не роблять. От і тому в Німеччині прийшла до влади націонал-соціалістична робоча партія Німеччини, яка сказала, щоб жити добре, треба вивести за коло життя євреїв і вбивати їх тільки за те, що цих людей... жінка-єврейка народила. Коли Сталін сказав, що всі кримські татари, виявляється, були колаборантами і посіпаками німців. І давайте всіх їх депортуємо. Да? Коли голод, це був терор голодом, щоб послабити супротив української культури тоталітарному режиму. І в цих процесах брали участь всі, хто жили тут. І тому треба розглядати це. Уроки, дивіться, як приклад, пропаганда. Пропаганда, коли німці, добропорядні бюргери, повірили, що євреї винні в усіх економічних бідах. І вони казали, є сусід єврей, дивно, я 30 років з ним знайомий, він добрий, але я погоджуюсь, всі народ небезпечний, їх треба переслідувати. Ви розумієте, без критичного ставлення до пропаганди, і це уроки тих подій, ми маємо аналізувати, маємо бачити завжди якийсь інший підхід, а не тільки один.
От чому мене заінтересувала тема от вашої дискусії, от дуже багато говорять, що навіть от українська література, яку преподають в школах, вона от така от страдання-центрична, да? От такий символ Шевченківської Катерини, жінки, яка знасилована росіянином, да, який ушов і так далі, і там і кріпость ніч, там и войны, там и подобные вещи. То есть вся украинская литература, вся украинская история – это сплошное страдание, и всему это учат. Это хорошо или плохо?
Небезпечное слово «вся», «всі». Треба прибрати ці.
Много.
Треба пробувати розібратися. Коли ми читаємо Франка, ми маємо розуміти, коли жив Франко. Да? А українська література – це і Пауль Цилан, це і Адам Міцкевич, якщо хочете. Це різні тексти. Да? Коли мова йде не про етнічне походження автора, а про того, що він пише, а Україна завжди була місцем концентрації різних культур і взаємин різних культур. І треба, на жаль, 20 століття, як Тодоров такий цікавий із політолог писав, що воно гідно тільки одним запам'ятатися в історії минулого століття, винайденням концентраційних таборів. Безумовно, така величезна дискусія філософська, дискусія, до якої українські інтелектуали, Гюльнара права, українська інтелектуальна думка має долучатися до європейської дискусії. Не боятися, як Жегош Мотика казав, не боятися, польський історик наш колега, не вада пострадянських наших істориків і наш з вами, в тому, що треба припинити думати, що наші завжди були добрі, наші були різні, наші були різні. І серед євреїв було багато людей, які готові були робити все, що завгодно, і відправляти до газових камер своїх соплемінників, щоб залишитися живим. Але вони не знали, що та політика була тотальною, і вони йшли до тої газової камери просто в останню чергу. І серед кримських татар, і серед українців. Коли ми кажемо про, Наталія Ковенко каже, коли кажуть про голод в Україні, то ми були жертвами. Вона каже, ми були різними, ми були учасниками, ми були і злочинцями, і тими, хто дивився, і тими, хто страждав. І тому, а сьогодні молоде покоління, це ж важливо, молоді студенти, кримсько-татари за походженням, чи євреї, чи українці, які вийшли на Майдані громадяни України, да, які і ви знаєте, євреї, які народилися, українські євреї, які народилися тут в Києві, вони з Ізраїлю приїжджали, і ви знаєте, і стояли на тому Майдані, і вони для і це батьківщина для цих народів. Колись такий Василь Гросман з Бердичева написав про українських євреїв. Ну, я сказав, ми не гості тут. Ми тут тисячі років, це наша батьківщина, ми поділяємо і то, і те ж саме
страдання. Гульнара, ви согласна, що є таке страдання центричності в ментальності українців, або ні, все-таки? І чому це, хорошо це, або плохо?
Ви знаєте, я, в принципі, согласна з моїм колегою, що есть разные образцы, и точно так же, например, крымских татар иногда упрекают, да, это как бы ставят вину, что вот, дескать, вот у вас все какая-то страдальческая там тема, все такое прочее.
Даже но... Джамала на Евровидение поехала вот со страдальческой темой.
Да, вот понимаете,
темой,
но дело все в том, да? И это опять проблемы, собственно говоря, незнания нашего, ни друг друга, ни истории. Что, например, ну вот я это уж точно знаю, потому что я этим занимаюсь много лет. Например, а что сегодня известно в Украине? Что была депортация 44-го года, а потом в конце 80-х Горбачев вернул крымских татар. А то, что между этим периодом стоит огромная, беспрецедентная борьба народа за возвращение на историческую родину.
Да.
Ну, кто знает об этой странице истории? Можно я подхвачу? Мне кажется,
да и выживание в таких условиях.
И выживание, и борьба, по сути, за существование, за достоинство, за самобытность, за все, что угодно. Это настолько большой длинный пласт, что нам не хватит 10 эфиров, чтобы об этом говорить. Мне очень важным кажется все-таки вот эта вот мысль моего коллеги о создании, о необходимости создания общей истории Украины. Это очень важно, потому что никогда, вот, по крайней мере, до аннексии Крыма, например, историю крымских татар нам не удавалось инкорпорировать вот в общий такой историографический дискурс. Вы спрашиваете об учебниках. Мы с коллегами, ну вот я в частности была руководителем этого проекта, в 2009-2010 году провели полный анализ учебников гуманитарного цикла. То, что изучают, то, что знают украинские дети, то, что могут почерпнуть украинские дети из учебников с 1 до 11 класса. О крымских татарах, о евреях. И понимаете... Вот получается так, что крымские татары в этих учебниках, как и в советское время, предстают исконными врагами украинцев. В то время как целые пласты исторических знаний попросту, ну, как бы там не освещались. У нас яркий пример, Петр Григорьевич Григоренко, да, человек, который был, по сути, в какой-то период там, до своего ареста идеологом крымско-татарского национального движения, который был одним из лидеров демократизации, процессов демократизации в СССР. Да. Он был украинец, он выступал, по-моему, и за, так сказать, за то, чтобы евреи возвращались, но я хуже знаю эти аспекты.
Генерал.
То есть, для него это было естественно, для него вот чужая боль не была, ну, как бы, чужой, да. И этого человека практически не знают ни студенты, ни школьники, о нем нет там трех строк в учебниках истории. Вот это очень важно. И еще вот такой момент. До аннексии мы пытались несколько раз в Крыму значит, написать такую хотя бы общую книгу истории Крыма, не Украина, а уж истории Крыма. И никогда нам это не удавалось. То есть никогда крымским историкам не удавалось сесть за стол и начать эту работу. Потому что все вот эти сценарии развития, вот то, о чем мы говорим, крымских татар, украинцев и русских, они очень сильно отличались. Потому что крымчане, ну, скажем так, условно, русской этнополитической группы, для них, а на самом деле советская, по сути, да, для них там праздник Победы был, это, ну, вот Сталин, это Красное Знамя, это коммунизм, а для крымских татар 45-й год, да. Это год в местах изгнания, это по скромным подсчетам четверть погибшего населения, и никогда нас не слышали в Крыму.
Гульнара Александровна, давайте послушаем, слушательница у нас есть, слушательница, здравствуйте, откуда вы?
Доброго вечора вам. Дякую. А, ну да, я целуюся на лінії розмежування. Дякую вам за передачу. І от мені здається, що беруть і отруюють тільки поразками, а перемоги пов'язані з будь-якими подіями, починаючи від Хмельницького і до закінчення Другої світової війни. Кудись все речови порвалися. Ну, немає їх. Тих перемог. Прокомментуйте, будь ласка.
Да, то, к чему я тоже, да, пытаюсь вот на это дело заострить внимание. Вы говорите, не все, да, но впечатление такое создается, да, и у тех, кто читает эти учебники, и у детей, которые приходят из школы, вот действительно такое, ну вот, как бы навязывают украинцам вот комплекс этой как раз народа жертвы.
Ну, дякую також, пані, яка, це важливо сьогодні в царині освіти і в підручниках прописати ту різну історію, ті культурні взаємовпливи, а не тільки трагедії. Трагедії були, но куди їх викинули? То давайте викинемо і станемо тоді на шлях вибірковості пам'яті, як сталінський радянський режим. Щось визначав пам'ятати, щось ні. Нам складно. Але праві абсолютно. Історія взаємин цих народів, вона повна повних культурних перемог, повних взаємовпливу мов, культур.
Хорошо, а давайте предположимо, да. Чому акцент робиться в учебниках, в літературі на страдання, як ви думаєте?
Я не бачу, знову таки, що
там,
я не відчуваю цього, чому, я скажу. Підручники пишуть люди, да, є наші колеги, яких ми знаємо, да, у яких є певні погляди, всі речі суб'єктивні. Підручник також суб'єктивна авторського колективу витвір. Да? І тому треба впливати. Це важливо, коли мають академічні науковці з вчителями, практиками писати разом, і той підручник має проходити рецензування, експертну оцінку. І тоді не боятися вкладувати різні, не робити одну. Зрозуміло, радянські підручники виховували з точки зору героїзації, і людського обличчя не було, всі були тільки білі, тільки чорні, тільки наші, тільки вороги. А відтінків не було. Відтінки дати складно, але багато ще залежить від вчителя. І от наш центр робить величезну освітню роботу, повірте. 40 семінарів на рік, ми просто, я і мої колеги, ми божевілюємо трохи. Ми через історію Голокосту, через історію взаємин, ми кажемо про різні речі. І коли вчителі історії, які, крім формальної освіти, отримують завдяки неурядовим освітнім науковим інституціям підтримку, тоді можна складати картину не тільки страждальну, чи не тільки, вона різна була.
Олександр, от євреї в Анатолій, извините, пожалуйста, в євреї в Ізраїлі, ну от, собственно говоря, вони преодолели вот этот комплекс народа жертви, или ні?
Класний приклад. Тобто я точно не знаю. Да. Я тільки можу сказати, коли ж дійсно про це згадували. Ізраїль будувався, особливо після Майдану. Скільки ми текстів читаємо, коли порівнюємо, от давайте візьмемо за зразок, Ізраїль бореться за свободу, кримські татари, бо Україна. Дійсно, є багато спільних речей, але є крім типології, є особливості. Ізраїль – країна близькосхідна, і в контексті того арабо-ізраїльського протистояння було складно. І коли перші 15 років існування держави Ізраїль, люди, які пережили гетто і табори, вони нічого про себе не казали. Тобто державна політика була. Ми маємо будувати країну на прикладах давньої історії, коли євреї протистояли Римській імперії, коли були повстання проти гнобителів, а люди, які пережили, але потім побачили те, що каже Гюльнара, історія кримських татар від 18 травня 44 до 80-х, то був опір, опір і боротьба.
Воно рядом, воно недалеко.
Да, і у євреїв був опір і боротьба, і незважаючи на переслідування. І взагалі концепція була яка? До 61-го року, до процесу Айхмана в Ізраїлі, в Єрусалимі, що ми не кажемо про цих людей, а ці люди були дуже молоді. Зараз, коли ми кажемо людину, що пережила табір і гетто, ми кажемо про 90-річну. це були люди, яким було 30, 25, 40. Це були молоді люди, яким було соромно сказати, що вони були в гетто і таборах. Але потім це прорвало. І потім побачили, що треба, щоб врятувати душу, щоб врятувати розум, треба пам'ятати тих людей, які перенесли різні страждання, але не будувати на страждання. От.
Хорошо, о том, чому, на що українцям стоїть рівнятися, зараз поговоримо. У нас ще слушательниця є. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Луганщина, Старобільськ. Я не буду в історії копати. Мене цікавить сьогодення. Я з позиції здорового національного українського егоїзму спрошу. Комплекс жертви постоянно всегда будет у нас. Вот эти ганебные минские договоренности. Вот это постоянное в эфирах. Если мы не отведем артиллерию, наши европейские партнеры нас, значит, бросят. Мы нас, понимаете, на заклане вот этим фейковым европейским ценностям. В то время, когда по нас работает артиллерия вражеская, наша артиллерия молчит. То есть это чем лучше генералы сталинский от нынешних. Алгоритм действия тот же. Да, масштабы не те. Там уничтожали украинцев миллионами. Сейчас 1-2 в день так набегают небесные тысячи. Поэтому все время комплекс вины. Нам.
Спасибо, понятно. Комплекс... Понятна позиция ваша. Гульнара, согласна, есть вот сейчас отражение этого комплекса вины в нынешних событиях, в нынешнем отношении Украины к украино-российскому конфликту?
Вот опять вы как бы пытаетесь меня погрузить в мир психологических, значит, размышлений.
Интересно ваше мнение.
Я хочу вообще просто, ну, напомнить нам всем, что мы живем действительно в эпоху войны. Вот женщина позвонила, человек позвонил с Луганщины, да, я почему-то вот когда ехала к вам на эфир, все время вспоминала, как я ехала буквально совсем недавно в одном купе с двумя женщинами. Они были такие приятные и милые, и только в конце дороги я уже узнала, что одна из них из Донецка, а вторая из, ну, скажем так, украинской части Донбасса.
И они,
да,
перестали быть для вас милыми?
Нет. А я, ну, из Крыма, да. И вы понимаете, и потом мы уже разговорились в конце их пути, и они настолько обыденно говорили о том, что, ну, вот у нас там взрывают, у нас, знаете, лучших попутчиков у меня не было в последнее время. То есть они, у них вот есть ощущение, что они, ну, вместе, да, я даже вообще думала, что они родственники, насколько они хорошо говорили, насколько мы хорошо провели вот эту ночь общения, да. И очень страшно, что, тем не менее, вот эта граница, да, точно так же, как граница между Перекопом, разделяет сегодня меня с моими соотечественниками в Крыму, вот это реально очень страшная вещь. И мы здесь не должны здесь как бы грешить излишним оптимизмом, что мы живем в эпоху войны, и мы, историки, тоже вот должны это вспоминать. И поэтому, когда мы говорим вот о виктимности, мы все равно должны помнить, что обратной стороной вот этого, ну, так называемого синдрома, да, все-таки выступает часто героическое поведение людей, обостряется чувство соседства, сопереживания, сострадания, сочувствия. Я говорила на этой встрече, еще раз приведу этот пример, мне кажется, он уместен. Фильм Ахтема Сейтаблаева «Чужая молитва». Оккупированный Крым, Бахчисарай. Ну, кто был в Бахчисарае, тот знает, что это полиэтнический маленький городок. Это сердце крымских татар, столица Крымского ханства. И простая крымско-татарская женщина спасает еврейских детей. То есть у нее в ее доме, по сути, во время оккупации германской, такой небольшой детский дом из еврейских детей. Поскольку рядом с ней, это реальная история, я хочу подчеркнуть, рядом с ней живут вот немецкие оккупанты. Чтобы спасти этих детей, она вынуждена, значит, детей этих научить молитве мусульманской. И когда они, по сути, проходят вот тест, да, на выживание, ну, на тот момент уже понятно, что выживание, они становятся вот на этот период, ну, как бы крымскими татарами, то есть мусульманами. А когда эту женщину увозят в депортацию, они бегут за ней, как за мамой. Понимаете, вот это, кстати, та самая модель, который, может быть, мы должны стремиться.
Урок в чем, если кратко?
А урок в том, что люди, которые вместе живут, да, это, кстати, урок вообще Крыма, могут мирно сосуществовать, мирно жить, но, правда, для этого нужно жить в нормальном демократическом государстве и обществе. Ну, таким был Крым до падения, там, до первой аннексии Крыма России, когда Крымское ханство, сколько бы гадостей сегодня ни говорили, был чрезвычайно толерантным местом. Там в Бахчисарае жили крымчаки, то есть евреи крымские, караимы, которые тоже евреи, да, но евреи по вере. Тюрки. И крымские татары, которые мусульмане, да, они жили прекрасно.
Еще раз напомню номер прямого эфира 0800-300-403. Сегодня мы говорим о том, как украинцам избавиться от синдрома народа жертвы, хотя вот сейчас мы тут дискутируем насчет того, стоит ли так украинцев называть. Анатолий, к вам такой вопрос. Вот сейчас, буквально сегодня утром в Конгрессе США представили проект резолюции, кстати, на Голодомора в Украине. С вашей точки зрения, нужно ли вот поднимать эту тему Голодомора, добиваться признания Голодомора, напоминать всему миру, что украинцы, да, пострадали от советского режима, или все-таки нет? Все-таки вот, тут есть какое-то противоречие, да? Вот украинцы не хотят быть жертвами, но напоминают и добиваются статуса этого жертвы, что, в принципе, делают и евреи.
І дякую за запитання. Ну, якщо було дві години, я б дуже широко відповів, а так за дві
хвилини. Можна коротко,
дуже
да.
Коротко, да. І, по-перше, те, що з Луганщини телефонували, те, що Гульнара казала, українці сьогодні ніякий не народ жертва. Українці довели світу і собі, і що на пострадянському просторі ми не хочемо залишатися колонією. Просто важко, вихід важко. Якщо б в 91-му році перше керівництво України не було в комуністичним, да, було б іншим. А якщо б воно не брехало і шахраями не було, ми б зараз вийшли краще. Але я скажу, покоління мого сина, це люди дуже молоді, від 25 до 30 років. Це люди, які народилися в кінці 80-х, на початку 90-х. Ніяк вони себе жертвами не почувають. Навіть і близько. Українці не є народом, вже українці є народом, як і іншим. В історії яких були і трагедії, і героїчні речі, і ганебні речі, і злочинці, і переслідувачі, і жертви, і герої.
Хорошо, Голодомор.
Да, питання, я пам'ятаю. Для мене, я не можу відповідати як юрист, для мене термін геноцид – це історична, але юридична дефініція є. Але для істориків важливо, коли є, знаєте, інтент, коли намір, треба засуджувати не тільки вбивство тотальне людей за якимись національними, расовими, соціальними, класовими ознаками, треба засуджувати намір, да? І це важливо. Для мене, як для історика, не треба ніяких визнань. Це дуже просто. Голодомор – це частина історії європейської, 20-го століття, України, радянської історії, радянського періоду, да? Його треба вивчати, викладати, друкувати серйозні дослідження. І це є, і воно входить в дискурс. Так трапилось з темою історії Голокосту. Ніхто не стояв на кутах і кричав визнати. Це дурниці.
Погодіть, ну зараз в деяких країнах отрицання Голокосту – це кримінал.
Тих стран. Я відповідаю зараз як український історик.
З вашої точки зору, це глупо. Так робити не стоїть.
Це інший шлях. Будь-які оці сюжети, на жаль, трагічні і не трагічні, дослідження і викладання – це є вихід, а не це, ви знаєте, про що мовити? Я маю нову інтелектуальну спільноту науковців, а науковці суспільству це допоможуть зрозуміти. Ми маємо дистанціюватися від політизації, від інструменталізації минулого. Коли з контексту минулого виривають те, що завгодно, і ерефія, продемонструвала це своєю українофобією, як виривали з контексту минулого. Це треба заборонити політикам виривати з контексту минулого. Це не справа їх. Їх справа відкрити рота і слухати науковців.
Позиція понятна. Гульнара, вам теж вопрос, ваше отношення вот к тому, що українська власть добивається признання Голодомора, продовжує вот ще з времен Віктора Ющенка.
Вы знаете, я думаю, что ничего дурного в этом не будет, если такое признание состоится, так же, как ничего дурного не будет, если состоится признание, как состоялось уже в Украине, депортации крымских татар геноцидом. Но здесь совершенно, например, у крымских татар, опять-таки мы говорим о разности сценариев. Понимаете, у крымских татар в значительной степени депортация, по крайней мере, геноцид, значит, ну, депортация продолжается, да, я считаю, что то, что происходит сегодня в Крыму, может говорить о том, что наша история, в общем, проходит...
Страдания не закончилось, грубо
говоря. Ну, к сожалению,
говоря,
да, у нас уже есть люди, которые просто депортированы, да, это самые уважаемые люди. Мустафа Джемелев, Рифат Чубаров. Давайте об этом тоже помнить, да? И поэтому, и, кстати сказать, Верховная Рада говорила о том, что это акт моральной поддержки крымских татар. И это уже хорошо, да? То есть мы здесь давайте все-таки, ну, не преуменьшать некоторые события. И плюс, нужно еще честно сказать, что все равно история крымских татар всегда... И эта трагедия депортации там, до последнего времени, там, за последние только 20 лет, началось нормальное научное изучение этих событий. В 70-х годах, когда Александр Моисеевич Некрич написал книгу «Наказанные народы», шансов опубликовать в СССР ее не было. Только когда он эмигрировал, когда его уже выдавили из страны, ну, случилось так, что книга вышла на Западе. То есть трагедия депортированных народов, так же, как трагедия Голодомора, так же, как Холокост, ну, вот замалчивались. И это очень важно, чтобы вот таких огромных лакун не было в историческом знании.
Просто не существовало.
Потому что, да, потому что иначе мы никогда не поймем.
Как раз вот, чтобы тогда на синдром, вот этот вот жертв, он как-то перерабатывался, чтобы это обсуждалось, да. И люди начинали чувствовать.
Конечно,
себе, что,
если
что
мы сейчас не отрефлектируем эти события, да, наши трагедии, наши радости, не поймем во всей полноте их,
себя.
То мы, себя, по сути, да, то мы не сможем двигаться дальше.
Спасибо большое, время поджимает. Этим эфиром мы заканчиваем такой трехдневный марафон исторический на радио «Донбасс Реалии». Вскоре продолжим. У нас в гостях был историк, директор Украинского центра изучения истории Холокоста Анатолий Подольский, а также историк, специалист по истории крымско-татарского народа Гульнара Бекирова. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире обзор прессы. Почему Россия может развалиться и как Алчевск отмечал День города.
Верховная Рада Украины уже на следующей неделе может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом пишет российская газета «Коммерсант». По данным издания, этот пункт будет дополнительно внесен в закон о реинтеграции Донбасса, который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября. Источники газеты в Раде убеждены, что за этот шаг проголосуют представители большинства фракций. Следующим этапом должен стать соответствующий указ президента Петра Порошенко, после чего российские дипучреждения в Украине, а украинские в России будут закрыты. В Киеве рассчитывают, что его интересы в Москве станут представлять либо Беларусь, либо Швейцария. Подробнее в статье «Хочется рвать и мечтать». Россия распадется. Это природный процесс. Россия – страна искусственная, склеенная из захваченных территорий. Это утверждает историк Олег Панфилов в интервью газете «По-украински». По его словам, на этой огромной территории живет около 190 народов, которых ничего не объединяет. А чтобы стать демократической, Россия должна распасться. Историк напоминает, что в начале 90-х годов уже были предпосылки для создания Сибирской, Уральской и Дальневосточной республик. Для сравнения Панфилов приводит в пример Америку. Он подчеркивает, что у американцев ситуация подобная. Однако есть одно отличие. Американцы создали свою страну на идеологии свободы, поэтому сделали ее развитой. Внутренний валовый продукт американского штата Калифорния такой же, как всей России, утверждает эксперт. Алчевск, являющийся на неподконтрольной Луганщине вторым по значению после так называемой столицы республики, на минувших выходных отметил свой день рождения. Каким встретил свое 122-летие город металлургов, сайту «Информатор Медиа» рассказала местная жительница. По ее словам, в Алчевске в честь дня города провели массу мероприятий, концертов и прочего. Однако повода веселиться мало. Сердце города по-прежнему не бьется. Медкомбинат простаивает с зимы. В Алчевске также начали закрываться супермаркеты. Причина ясна, у людей
людей нет денег, покупательская способность стремительно падает, работа пока в городе есть. Кроме завода, мужчины, например, могут пойти в ополчение. И дело не всегда в политических взглядах, просто есть хочется, да и семьи кормить надо. Еще интересно то, что до начала войны на гербе города годом основания значился 1896. С переходом города под контроль группировки ЛНР власти изменили герб и состарили Алчевск на один год. Зачем? Непонятно. Подробнее в статье «День рождения Алчевска. Праздник со слезами на глазах».
Волна вскрытия так называемых капсул времени прокатилась по оккупированной части Донбасса и аннексированному Крыму. Эти капсулы закладывали в 1967 году в честь 50-летия Октябрьского переворота с завещанием вскрыть их через 50 лет. Сепаратисты попытались извлечь из этих акций максимум ностальгии по СССР. Так что же прочли в письмах из прошлого, знает Дмитрий Донской.
Волна закладки капсул времени пришлась в СССР на 60-е и 70-е. Столетие Октябрьского переворота было поводом их извлечь. 50 лет назад во многих городах СССР в стены замуровывались стальные коробки или гильзы с письмами. На стенах писали «вскрыть» в 2017 году. Повсеместно извлекал капсулы 7 ноября российский актив. Открыли некоторые и в Украине, скажем, на заводе «Арсенал». Но для лидеров группировок ЛНР-ДНР, открыто чтущим советское прошлое, это стало ярким и серьезным пиар-поводом. СССРовский реваншизм и обещание бороться до конца – такие были главные информпосылы акций. В городе Перевальск, под контролем группировки ЛНР, в капсуле нашли письмо, написанное советско-пропагандистским слогом. Вот часть послания.
«Большую работу мы провели по укреплению социалистической дисциплины труда, по борьбе с отдельными антиобщественными элементами. Значительно сократилось количество прогульщиков, пьяниц, дебоширов, рвачей и летунов. Каждый должен с сегодняшнего дня трудиться с чистой совестью».
Видимо, не совсем эту информацию ожидал от своих предков нынешнее поколение. Вот что написал в соцсети, прочитавший это письмо, журналист Денис Казанский.
«Мне самому всегда было интересно, что там писали в этих посланиях. Я даже разозлился, когда прочитал. Я думал, там будет что-то про космические корабли, про науку, про роботов-коммунистов и мировую революцию, а вместо этого какой-то отрывок из рассказа Сорокина, да еще и с помарками».
В неподконтрольном городе Комсомольской Донецкой области капсулу извлекли чуть раньше, 1 ноября. Извлекли те же, кто ее и закладывал. Двое пенсионеров рассказывали сепаратистскому каналу о том, как опускали записку 50 лет назад. Один из замуровавших стальную гильзу – Иван Черноиванов. Тогда он мечтал о будущем. Сейчас пожилой мужчина мечтает о прошлом.
«Прожили 50 лет. Думаем, что хорошее время вернется».
Поколение, живущее при коммунизме. Именно такими, по мнению советских идеологов, должны были быть люди, достающие из капсул записки 50-летней давности. Этой мыслью и пестреют послания из прошлого. А вот в городе Хрустальной Луганской области, ЛНР, по-старому называют его «Красный луч», вскрыли капсулу времени, однако содержание послания прочесть не смогли. Время превратило его в труху. В аннексированном Крыму, в селе Вилино, из стены местной школы извлекли стеклянную банку с посланием к потомкам. В письме дети гордятся своими оценками и, конечно же, верят, что поколение 2017-го живет при коммунизме.
«Сейчас в нашей школе учатся 1018 человек, из них 160 комсомольцев и 460 пионеров, отличников 54. Мы выражаем надежду, что вы, поколение 2017 года, воплотите в жизнь наши мечты о самом справедливом коммунистическом обществе».
Доставшие капсулу решили тут же отправить письмо в 2067 год. Вот только в своем послании они не смогли обойтись без политики. В нем отдельно упоминается псевдореферендум 2014 года, который привел к так называемому воссоединению Крыма с Россией. В Тирасполе, столице еще одной непризнанной территории Приднестровья, Ольга Гальченко 50 лет назад запечатывала письмо в капсулу и дала честное пионерское, что никому не расскажет о его содержании. Она его сдержала и на городском митинге пионерской пилотки, который показывает местный Приднестровский канал. Пожилая женщина читает письмо, в котором предки немного даже завидуют жителям 2017 года.
«Вы, наверное, уничтожили всех болезнетворных микробов и вирусов, известных на Земле. А теперь живете долго, не старея и не болея».
Поддерживаемые Россией сепаратисты в наши дни тоже закладывают подобные капсулы, даже без повода. Зимой 2017-го в Центральном парке Донецка замуровали железный ящик с немного пессимистичными и назидательными месседжами потомкам. «Всегда помнить о тех, кто проливал кровь за вашу родную землю, жить по совести и помнить о труде и долге». Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
А как вскрывали капсулы времени в России? В Иркутске накануне достали сразу две такие капсулы. Расскажут журналисты телепроекта «Настоящее время».
Под тревожную мелодию Свиридовского «Время вперед» с шариками, красными гвоздиками и речью, не менее торжественной, чем 40 лет назад. Эту капсулу времени заложили в 1977-м школьники 45-й Иркутской школы. Галина Хабарова тогда была восьмиклассницей, председателем дружины имени Николая Островского.
Вот такое же примерно утро. Мы шли от школы с флагами, комсомольское, пионерское знамя, знамя школы несли. И вот сюда, на площадь, ну, с большим воодушевлением происходило это событие. Но дело в том, что мы, честно говоря, в то время, ну, маленькие, видимо, были, плохо понимали. Я так сама думала, мы вообще доживем до того времени, когда его вскрывать надо будет.
Дожили. И вот оно, послание. Кто писал его 40 лет назад, Галина Ивановна не знает. Но ей доверяют прочитать его новым школьникам все той же 45-й школы.
Вся наша жизнь, все наши силы, учеба, все было отдано самому прекрасному в мире. Борьбе за освобождение человечества, за мир во всем мире, за интернациональную дружбу. Разрешите надеяться, что и вы пронесете через всю жизнь факел, поднятый великим Лениным. Стало в первый раз.
В начале 20 века закладывать капсулы было модно во всем мире. Но СССР старался обогнать всех и в этом вопросе. Сегодня не найдешь города, в котором не было бы зарыто, замуровано, затоплено послание потомкам. Своего пика желание говорить с будущими счастливыми гражданами Союза достигло в 60-х. Тогда стахановскими темпами по всей стране шла стройка. И в каждом крупном предприятии, в каждой школе передовики производства или аккуратные пионеры закладывали капсулы времени. Датой вскрытия обычно значилась 7 ноября 2017 года. Внутри чаще всего обнаруживались лозунги и достаточно наивные представления о жизни в светлом коммунистическом будущем. Например, пионеры «Артека» так писали потомкам в 2000 год.
«Мы вам немного завидуем. Вы живете при коммунизме. Люди ежедневно летают на Луну, и, наверное, в «Артеке» есть свой космодром».
В 2017-2018 Россию ждет самое массовое вскрытие капсул. Мурманск, Нижний Новгород, Брянск и даже 10-тонная посылка от пионеров и комсомольцев в Новороссийске. Вскрывают все, о чем сохранились записи и что могут найти. Некоторые капсулы времени со временем просто потеряли. Почти в каждую после вскрытия торжественно помещают новое послание потомкам. Сделали это и в Иркутске. Капсулу должны вскрыть на 90-летие Великой Победы. Сегодня это главный праздник страны.
Ура! Хлопаем! Ура!
В фильме австрийского режиссера Ульриха Зайдля «Импорт-экспорт», который номинировали на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2007 года, присутствуют сцены, снятые в Зугресе Донецкой области. По словам режиссера фильма, города Восточной Украины его впечатлили следами распада во многом еще советского быта. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатны.
Закладка. Відкриваємо Донбас.
Ми випрягли волів, перевернули плуга, сідлаємо коней та гостримо списи. Відкинули жалі, згадали всі наруги. Прости нас, Господи, помилуй і спаси. На скресі двох світів стаємо до двобою. На скресі двох епох гряде шляхетний світ. Вічна-віч нація з безликою юрбою навколо ворогів суцільний живопліт. Волога цвіль Європ лоскоче наші ніздрі, спекотних Азій тлін судомить рамена. Чекає бій. Все інше буде після, життя триває, точиться війна. Анатолій Лупеніс.
Із зборника писателей Донбаса «Порода». Запомни эту страницу.
В ефірі радіо «Донбас Реалії» передаю слово Єгору Устінову. Он розкаже вам о свіжих новостях.
Официально Вашингтон считает особо опасным инцидентом обстрел фильтрационных станций на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хезер Науэрт. Она подчеркнула, что повреждение цистерн с хлором может привести к масштабной катастрофе, отравлению людей на станции и даже в соседних населенных пунктах, а также разрушению системы поставок питьевой воды в этом районе. В этой связи она выступила с призывом к силам России прекратить огонь, а Украину призвала проявить сдержанность и делать все возможное для имплементации Минских соглашений. Напомню, хлоропровод Донецкой фильтрационной станции оказался поврежден 5 ноября в результате обстрелов. Прокладка газопровода высокого давления, который обеспечит газоснабжение для Авдеевки и ряда близлежащих населенных пунктов, проводится, несмотря на неблагоприятную погоду. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook. Отмечается, что газопровод протяженностью более 14 километров пройдет через территорию, которая контролируется украинскими властями от газораспределительной станции Очеретина в Авдеевку. В городе, напомню, газоснабжение отсутствует с 5 июня. Полной остановки эксплуатации 6 школ и 5 детских садов в Донецкой области требует прокуратура в связи с выявлением многочисленных нарушений противопожарной безопасности. Об этом сообщил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко в Facebook. Он отметил, что внеплановые проверки в школах и детсадах области проводятся после трагедии в одесском лагере «Виктория», где из-за нарушения противопожарной безопасности погибли 3 детей. По словам областного прокурора, ситуация в учебных заведениях региона не внушает оптимизма. И по прогнозам синоптиков, завтра, 9 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 5, днем от 5 до 7 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наш проект «Радио Донбасс Реалии» ищите в интернете, в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи вам и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».